человек, который, ну, жестко следует всему, такой чистоплотный весь и правильный, ну, как бы он ведет упорядоченную жизнь и следует садхане, и повторяет, и все то, но у него вот нет этой бхавы. Но вот он все правильно понимает, все знает, хочет следовать, но бхавы нет. А другой человек, который с гирдяем, с такими самскарами, там, разными анархими вредными привычками, а вот у него бхава есть, и вот от него другие преданные вдохновляются, хоть он разгильдяй. И как вот в таком случае это, ну не то что регулировать, а...
Ну, дело в том, что в идеале это должно быть все, вот в чем дело. Потому что все-таки описание этой серии, что лучше ходить на программы или читать книги. Кштарам хорошо типа задают такой вопрос, что лучше читать духовную литературу или воспевать мантру. Он говорит, ну и надо и духовную литературу читать, и воспевать мантру. Да? Поэтому, в общем-то, описано, что обычно преданный, он, как сказать, зрелый преданный, он совмещает в себе два этих аспекта. То есть, с одной стороны, он и способен следовать каким-то вот этим, ну, процессам, и с другой стороны, у него есть какое-то вдохновение. Да? То есть, бхава же, это на уровне святости, это там, я услышал о Кришне и расплакался. Да, а в целом у нас бхава – это то, что называется у Рупа Госвами, у святых – это вдохновение. Да? Вдохновенное предавание, следование, не депрессивное, а естественное чувство того, что вот, ну, надо принимать некий путь. Вот. Поэтому, в общем-то, ну, сказать какому-то человеку, что вот ты разгильдяй, но ты что-то делаешь, это здорово, может, над собой не работать, не очень хорошо. Вот. Сказать человеку, который строго следует, что прекрати строго следовать, тоже как-то странно, непонятно, потому что, ну, строго следует, то это хорошо. Вот. Если от него кто-то не вдохновляется, ну, это тоже чьи-то проблемы. Вот. Почему? Потому что в целом, ну, от людей, которые строго следуют, ну, как минимум, у кого-то совесть должна просыпаться, у тех людей, которые строго не следуют. Другое дело, что те, кто следует строго, есть другая проблема, они, ну, как сказать, там есть, ну, гордыня не должна взращиваться. Но, в общем-то, если кто-то строго следует, ну, это здорово. Вот, другое дело, что, ну, главное, чтобы, ну, понятно, это то же самое, что кто-то знает шлоки, это не значит, что он должен всех чморить этими шлоками, да, что ты знаешь шлоки, а сколько шлок знаете вы, да, если кто-то ест мало, он не должен посредине обеда говорить, не хватит ли нам жрать всем, ребята, и так далее. То есть, если кто-то, вот, есть такой момент, то есть, тут немножко нюанс может быть в другом, но смысл такой, что, в принципе, это должно, ну, в идеальном вайшнаве должно сочетаться, у него там и тилоки поставлены, и он вдохновляет, и так далее. Но просто такое кали-юга, кали-юга – это дефицит качеств, да, вот. И поэтому единственная идея, которая есть, это идея санкиртаны, да, что совместной деятельности, да, что вот кто-то, допустим, в каких-то одних аспектах служения более силен, кто-то в других, кто-то это делает, но все они вместе объединяются, и происходит процесс взаимокомпенсации, вот в чем дело. То есть всегда в общении людей с недостатками есть два подхода – это взаимокритика и взаимокомпенсация. Вот. И поэтому идея санкиртаны, совместное прославление Господу, совместное предание Господу – это идея взаимокомпенсации. А идея материалистическая – это идея взаимокритики. И вот как раз, когда люди находятся на фундаменте взаимокритики, как раз и возникает, что ты плохо поешь, хорошо, а ты зато много жрешь, как бы. Ты не умеешь лекции читать, окей, а ты зато дрыхнешь постоянно. Как. Вот, и так далее. И если встать на этот скользкий путь, всегда можно найти в каждом человеке какие-то слабые стороны и друг друга вот этими сторонами, собственно, нагинать. Вот. А вайшнавизм все-таки это идея взаимокомпенсации, когда человек говорит: да, меня, может быть, как бы там не очень хорошо с храмовой садханой, но я, допустим, менеджер хороший, поэтому вот я буду людей подтягивать, а ты будешь символизировать. Договорились? Он говорит, договорились. Да. Вот. И, соответственно, вот в этом и есть. Почему? Дело в том, что для нашего века предписано санкиртана. Санкиртана – это как раз означает деятельность одной команды, взаимокомпенсация, потому что в кали-йогу общая ситуация – это дефицит качеств. Да, и в связи с этим особенно забавны вот эти вот все семинары, там обязанности мужчины, обязанности женщины. Ну, то есть, типа, Это вот модная такая ведическая психология или что-то. И там идея того, но в целом на самом деле как сводится все каким-то вещам капитан очевидность. Ну, типа, жена должна уметь шить, там, опекать детей, там, и как бы там, и не стрелять из пистолета. Мужчина должен быть мужественный, там, стрелять из пистолета, там, приносить в дом деньги. Ну, окей. А если, допустим, так, что мужчина любит шить крючком, да, там, вот, но при этом там, или там, но при этом очень мощный там менеджер, да, который просто там шьет крючком, но добывает деньги, вот, ненавидит стрелять из пистолета, а жена, допустим, она любит заниматься бодибилдингом, но при этом очень вкусно готовит. Вот если это все так перемешано, например, да, ну реальность, это, конечно, реальная ситуация, да, вот, и что дальше? И дело в том, что на самом деле Бхагавад-гита, она говорит, что очень сложно, даже мудрецы, а Бхагавад-гита говорит, они не могут зачастую превзойти свою природу. Вот. И поэтому Кали-юга – это время, в котором мы живем, да, это две характеристики. Первое – это дефицит качеств вообще нормальных, да, и второе – это перемешанность этих качеств, перемешанные вот эти варны. Например, многие люди любят говорить «я брахман». «Я брахман» – это что они понимают? Это «я умный». Ребята, умный – это не брахман. Брахман – это, во-первых, человек, который очень легко переносит нищету. У нас человек, он гламурный интеллектуал, который, ну, головой зарабатывает деньги, да, там, обновляет гардеробчик. Вот говорит, я брахман. Так брахман ты должен, вот, там, босиком пошел, если еды не насобирал, постишься, медитируешь на Господа. Вообще, это вообще не, вот, не интеллектуалы, у которых голова светлая. Вот, это совсем другой тип людей там. Вот, то же самое кшатри, это не тот просто, который всем там вломил, как бы все напугались и разбежались по своим местам. Сказано, у него есть Ишварабал, он видит, какой человек, да, на какой позиции там. Это все перемешано в Кали-югу. Вот, поэтому это все очень... И даже о религии, вот это зарисовка дхарма, это слово мужского рода, да, долг. Долг, духовный долг, его символизирует черный бык, потому что это существительное на санскрите мужского рода. Вот. И как раз описание в Пуранах, когда шудра переламывает четыре ноги быку, какие ноги он переламывает? Аскетизм, что там, еще чистоту, милосердие. Остается только правдивость. Да? И в чем смысл этого? То есть, что получается, что перестать мыться, чистоты нету, или что там, перестать пытаться быть добрым? Вот, но смысл такой, что в Кали-югу в действительности на самом деле эти качества у нас практически не развиты. То есть у нас милосердие это просто, ну что кто-то там тебя огорчил, и ты в драку не полез, вот это уже ну, милосердие. А на самом же деле люди в Кали-югу с ним общаются с теми, кто им приятен. Очень мало людей могут там, как мать Тереза, общаться с какими-то прокаженными, какими-то людьми. То есть, ну, в целом мы общаемся по принципу взаимоприязни. Как вот радует меня человек. Буду общаться, не радует, пусть идет лесом, да, то есть никакого милосердия особого там нету. Там с аскетизмом тоже пульного аскетизма в целом нету. И поэтому что означает, что остается только правдивость, искренность духовной жизни, да, что вопрос не то, сколько человек отдает, а насколько он старается, да, для кого-то кто-то может делать очень большое служение, но в действительности для него это естественно и легко. Кто-то гораздо меньше, но Господь, он смотрит на сердце, да, на то, насколько человек старается. И знаменитая история в Рамаяне, да, где Хануман, он бежит с огромными камнями, и бегут барандучки и тащат, там, строить мост. Бегут барандучки, тянут там какие-то маленькие камешки. И Хануман, соответственно, там просто пинает барандука, говорит, ты мешаешь работать, у нас здесь битва с врагом, постройка моста. Вот, но Рамачандра, он убирает брандучка, начинает его гладить и говорит, что ты мой преданный, он мой преданный. Он старается, и для меня на самом деле важно не КПД, да, поэтому, а важно, насколько человек превосходит свою собственную природу, да. Поэтому проблема в том, что мы судим по себе, а это, ну, такой немножко скользкий путь, потому что люди-то все разные. Там, как вы не споете, как я не спою, как вы не споете. Вот в чем дело, поэтому... Идея санкиртана – это идея взаимокомпенсации, а как в общем-то, если мы не являемся менеджерами, в целом мы работаем над собственными недостатками. Но вообще идея санкиртана – это такая, что у каждого человека есть сильные и слабые стороны, и в общем-то они создают команду, чтобы избушка она поворачивалась к людям передом, а к лесу с другой стороны.
А вот если вопрос по поводу не выгоняет никого, это не решает вопрос, а почему Шридхар Махарадж выгнал своего друга, который ходил к Сахаджи?
Ну, слабо, что он обратно пришел, и Шридхар Махарадж, он сказал, что... Ну, я же сказал тебе уходить, Шичанин Сарасвати. Он сказал, ну ты не стал не возвращаться.
Понятно.
Вот, нет, но идея в том, что мы говорим на определенной дистанции, да, на определенных условиях, то есть это не значит, что люди могут творить все, что угодно. А речь идет о том, что Гурудева, допустим, называли гуру второго шанса. Да, речь идет о том, что есть общее понимание, что изгнание или наказание не помогут. Если человек, он абсолютно беспредельщик, конечно, может применяться практика изгнания. Да? Но дело в том, что человеку это не поможет. То есть человек просто будет отрезан, может быть, на какое-то существенное время от возможности прогрессировать. Поэтому, насколько это возможно, человека не отрезают, и даже если его там на какое-то время изгоняют или что-то происходит, то чаще всего это делается, чтобы он подумал, пересмотрел что-то, а не для того, чтобы просто там стереть его с лица земли. Очень бело. Это бывает, что люди, ну, они попадают в какой-то беспредел, потом говоришь, ну, на таких условиях, как бы, извините, ну, там, кто-то приходит, допустим, в храм, начинает проповедовать свою концепцию, а вы знаете, вот я интересовался историей Атлантиды, там, и не потому, я сам интересуюсь историей Атлантиды иногда. Вот, но в храмах у нас про другое. Вот ты говоришь человеку первый раз, что извините, у нас здесь не про Атлантиду. Он говорит, ну это важно, мне кажется, это важнее то, что вы говорите. Второй раз говоришь, извините, у нас опять-таки не про Атлантиду. Потом, ну, естественно, его выпирают из храма, но не потому, что вот мы ненавидим прям Атлантиду, атлантов. Нам тоже очень интересен Платон и его диалог Тимей, но это просто другая опера. Вот. Но, тем не менее, сначала человек старается просто успокоить. И как бы, если он просто готов, ну, хоть потерпеть немного и простить, просто, в принципе, в программе он имеет право принимать участие, даже если вот его интерес это Атлантида. Вот. Поэтому, естественно, что учителя, они ну, глубокие ачарьи, они в зависимости от уровня ученика, они предъявляют разные требования. Да, Сарасвати Такур, он к своим старшим, продвинутым ученикам, у него были очень серьезные требования. А когда появились... если его лекции почитать, там очень жестко, да. А когда появились западные ученики, там германские, английские, они на тот момент времени в Европе было очень модно купаться голышом. Вот. Ну просто так, гармония с природой некая, да. И они прямо голышом стали плескаться там в священных озерах каких-то. А для индуса, ну, голый европеец, который плещется в какой-то кунде, это вот даже в 21 веке это полушок. А там, в начале 20-го это был полный шок. И ученики стали приходить Сарасвати Такуру, говорить, что мы творим, ну, что же такое получается. Он говорит, если вас это травмирует, постройте стенку, чтобы вам не было видно. А меня это не травмирует. Да, то есть он понимал, что там, но люди вообще не понимают. Вот. Поэтому то же самое с Юдхиштхирой была история, где там кто-то Дроначарья или кто-то, он спрашивал там и Дурьотхану, и там и Юдхиштхиру, и разных своих учеников, да, как ты будешь... ну там кто-то там совершил убийство или что-то там, как ты будешь их наказывать, да? И все говорят, вот веды говорят, если убийство надо убить, все там лесом. А там Ютишхира, он сказал, что если это был шудра, то это одна ситуация, его надо там просто направить на путь истины. Если это был кшатри, то его надо наказать, действительно, подвергнуть смерти, если он убил. А если это был брахман, то браман я вообще не имею права его судить, потому что это браманов должны судить брахманы. Вот, то есть речь идет о том, что к разным личностям, в зависимости от их индивидуальности, от их способности, применяются разные стандарты и разная степень ответственности. Это как раз то, что отличает вайшнавизм от майявади. Майявади – это вот один человек, один стандарт, но сам Кришна в Гите, он что говорит? Вот он, мы видим, сам Кришна эту градацию понимает, вот, что могут быть разные люди. И все они могут соприкасаться с сознанием Кришны. Другое дело, что не очень хорошая ситуация, если человек, он является, скажем, саньяси, ачарий, да, там, ну, вот, на таком уровне, и, допустим, при этом там, там тихо раз там, там, предается каким-то там тайным страстям, откровенным таким. Вот это уже, ну, то есть это называется парадхарма, то есть жесткое превышение, ну, скажем так, брать на, ну, то есть... жесткое несоответствие. А если просто кто-то пытается в меру сил, в Бхагаватам мы вчера вспоминали, в 11-й песне есть 4 шлоки, которые как раз могут считаться одним из вариантов описания духовного пути. Да? И первый из этих четырех, последний из этих четырех шлоков, она говорит, что Господь, он как солнце, встает в сердце человека, и как солнце сжигает, да, всю тину, всю ряску, он сжигает все какие-то порочные склонности. А первый из этих стихов, он звучит так: «Джата шатха маткатхасу, нирвина сарва кармасу, веда дукат маканка манпарити гипенишварах», что он знает, как правильно, как надо, но попробовав, он слушает о Господе с веры, да, но попробовав это сделать, он терпит поражение, да, и следствием этого является раскаяние, что что-то может не получаться. Вот, поэтому это определенная ситуация практикующего, поэтому, ну, как сказать, вообще все надо стремиться делать как положено, как правильно, как нужно там и так далее. Но если у кого-то есть какие-то анархии, какие-то слабости, там, несовершенство, то скорее мы, ну, как, не всегда это можно мгновенно исправить, скорее это есть понятие взаимокомпенсации, что если кто-то, ну, у кого-то нет менеджерских способностей, ну, не разовьются они в нем, скорее всего. Если у кого-то нет лекторских способностей, тоже это не всегда просто. Если у кого-то слабый аскетизм, не так легко там пересадить его там на риздалом, да. Если у кого-то там тяжелый характер, агрессивный, то не так просто его сделать там белой пушинкой. Поэтому скорее просто вот это все менеджируется так, чтобы все это, ну, как сказать, сильные стороны людей, они играли позитивную, а негативную компенсировались. Как-то так.
А даже чем являются регулирующими вообще принципами? Если, допустим, как вы говорите, там, как должен себя вести мужчина, как должен себя женщина, это все фигня, грубо говоря, у каждого замес там, ну, просто бешеный
не
какой-то.
Не то чтобы, да, полностью, но не без того, да.
Ну, тогда получается, а что являться будет дисциплиной в конечном итоге? На что ориентироваться? Тогда, ну, получается, дисциплина? Ориентиров нету.
Нет, ориентиры есть. Ориентиры есть, прежде всего, это принятие определенного мировоззрения, это служение, вот, это определенная культура отношения с вайшнавами, это регулирующие принципы на зрелом уровне, когда человек принимает посвящение. То есть это есть ориентиры. То есть,
а до посвящения там же все равно же как-то нужно, чтобы к чему-то дойти, ну, грубо говоря, чтобы ребенок захотел математикой заниматься. Он как бы так этот вкус должен почувствовать.
Нет, ориентиры же они указаны. Это какое-то служение, это воспевание махамантры, это общение с вайшнавами. И, то есть, ну, ориентиры же они есть, собственно, постоянно. Но все, что написано в книгах, это есть ориентиры. Вот, плюс философия. Вот, просто сам же процесс бхакти-йоги, он достаточно, ну, технически он не сложен. Да, у человека есть какие-то качества, обладает какими-то способностями. Способности он может задействовать либо в какой-то деятельности бытовой, мирской, либо в деятельности духовной. Идеальная схема бхакти-йоги – то, что человек, он находит свое применение каким-то способностям в процессе бхакти-йоги. Вот, это, собственно, позитивный момент принятия благоприятного. Да? Вот, он задействовал себя в каком-то служении, плюс он там что-то слушает, читает и так далее. А негативный момент – он старается ограничить свою викарму, убрать неблагоприятное. Вот это и есть ориентиры. Ориентиры там, ну, он старается там не пить, не курить, там стать вегетарианцем, там упорядочить личную жизнь. Вот это и есть ориентиры. Ориентиры не такие простые, ну, очень простые. Участвует человек в служении вайшнавам, интересно ли ему какое-то общение, там, поклонение и так далее, занимает ли он свои качества в служении и способен ли он каким-то образом отказываться от каких-то негативных тенденцию. Это есть ориентиры. Ориентиров там, ну, штуки 4. Да? А вот насколько человек их делает, вот это уже есть какая-то некая практическая ситуация. В большинстве случаев общая идея такая, что есть люди, которые либо интересуются, скажем, ну, теоретическое сознание Кришны, там, может быть, нравится петь мантру, читать священные писания, посещать программы, вкушать просад, но не очень интересно, например, служение вайшнавам, да, что-то там делать, участвовать, подключаться, жертвовать. Вот, допустим, первая типовая ситуация. Это, вот это некая категория, ну, такие, называется уровень слушания и кушания. Ради бога, есть такой уровень, окей. Вот. Второй вариант, люди, они уже выходят за уровень слушания и кушания, они что-то делают, но при этом периодически у них какие-то проблемы с отвержением неблагоприятного. Где-то там человек попил, где-то покурил, где-то там переменил девушку. Ну, тоже некая ситуация, она существует. Вот. Но идеал это, если уже человек приходит к посвящению, он все-таки как бы упорядочивает свою личную жизнь, там, отказывается и служит, и общается. Вот. Но тем не менее, вот этот уровень слушания и кушания, или уровень участия в программах, он же, в принципе, вот участие в программах, но когда человек еще не может отвергнуть все неблагоприятное, это Бхагавад-гита, ориентир это Бхагавад-гита, глава 12, например, вот, мы можем смотреть, вот, поэтому это и есть ориентиры, священные писания, вот, а вообще стандарты, в принципе, даже индивидуально еще ачарья может выставлять, каждый ачарья, каждый учитель, он, дело в том, что вот даже, как мы знаем, классические стандарты, они откуда берут? Из Шримад-Бхагаватам, да, когда Кали, он рассказывает, Махараджа Парикшит, он говорит Кали, что ты можешь жить там, там, там. И еще, например, есть принцип, который даже не озвучивается при посвящении, это деньги. Да, потому что объясняется, что финансы – это энергия, которую ты всегда можешь, ну, легко конвертировать в самые разные формы там, греховной деятельности, потому что у тебя ресурс есть. Вот. Поэтому объясняется, что движок этого деньги. Но так как с другой стороны, те же самые деньги, они могут быть использованы в служении, ну, все там, все, что, ну, это форма взаимодействия с миром. Поэтому Бхактиданта с вами, он, в принципе, брал идею, ну, откуда вообще вот эти регулирующие принципы-то берутся? Они берутся из Шримад-Бхагаватам. Но он, допустим, даже идею денег не стал вводить в регулирующий принцип. Сказал, люди сами разберутся, как там с этими деньгами манипулировать, если они, ну, как бы умные, если книжки почитают. Вот. Поэтому эти все стандарты берутся из Писания. Один ориентир – это Шримад-Бхагаватам, где же находится энергия Кали. Второй ориентир – это Бхагавад-гита, глава 12, разный уровень преданных. И конкретный ориентир – это ачарьи учителя, потому что какие-то учителя могут сказать, что вот как бы этот человек уже может получить у меня посвящение, а этот скажет, нет, а у меня не может такой человек получить посвящение. Это еще, ну, зависит от учителей, то есть разные учителя тоже могут разные планки выставлять. Что кто-то скажет, что у меня можно получить посвящение только если человек, он, допустим, квалифицирован уже там в изучении каких-то священных писаний, может там сдать экзамен, а кто-то скажет, да ладно, если он уже просто уверовал, посещает храм, там, он уже может получить. Ну, то есть, это еще вот сами учителя решают, как они там хотят видеть своих учеников. Ну, я не знаю, насколько я понятно. Просто есть в любом случае какие-то идеальные схемы, то есть, если кто-то, у кого-то что-то не получается, это не значит, что всем надо хорошо. Самая плохая ситуация, что, скажем, какая возникает, что, так сказать, Петя не встает на утренние программы, а Феде есть мясо. Поэтому я буду есть мясо и не вставать на утренние программы. Ну, там, или там Женя курит, как бы, а Лена хамит. Поэтому я буду и курить, и хамить. Ну, то есть называется сбор недостатков. То есть у человека у него может быть, конечно, какой-то свой недостаток, слабость. Самскара, которого вот он пытается, бьется, ну вот как говорит Бхагаватам. Вот, еще один ориентир, вот эти вот четыре шлоки Бхагаватам. Первая шлока, она говорит, что может быть ситуация, когда какая-то самскара, она вот не может с ней справиться, человек бьется и раскаивается. То есть это существует. Вот. Это все описано. И, ну, а более подробно еще Вишнуа Чакраварти. Мадхури Кадамбини, вот там, ну вот, можно как-то просто лекцию, мне кажется, об этом прочитать. Есть же это большая тема. Вот. И, соответственно, у нас может быть какой-то там, у кого-то с характером вечная проблема, у кого-то там чуть-чуть его все там, с зеленым змеем постоянная такая борьба перманентная. У кого-то чуть-чуть там все-таки жены обновляются. Вот, хотя вроде вайшнавизм не должны они обновляться, но обновляются чуть-чуть, да, там. Вот, вот есть. Но это вот, ну, вот какая-то одна склонность, ты знаешь, вот этого человека, вот это больное место, да. Ну вот, ну фиг с ним, ну понятно. Вот. А плохое, когда человек вдохновился там, а, вот здесь это, вот здесь то, и все у него это. Вот это, ну, это неправильно.
Ну, это все-таки, конечно, в итоге вы говорите о тех, которые находятся в этом в течение. А вот, допустим, человек, ну, как пример, ну, допустим, вот он, как вот из вашего же того же примера, допустим, хочет стать нормальным мужчиной по ведическим законам, там, как говорится, там, соответствовать этим данным, да, но он течение Хари Кришны не принимает и не собирается, грубо говоря, там, махамантрой заниматься, служить кому-то там или еще что-то делать. И он, допустим, говорит, вот я все стараюсь, а мне ничего не получается. Я ему говорю такое, а мне Сахадев сказал, что вы ерундой, вы, брат, занимаетесь. Вы этим не занимаетесь, вы начните служить, у вас все хорошо получится. И ваши качества.
Я же не сказал, что все хорошо получится. Я просто сказал, что то, что Бхагавад-гита, она говорит дословно, что даже мудрецы, они не могут превзойти свою природу. Поэтому что же даст подавление этой природы? Поэтому скорее мы в процессе Хари Кришны, мы, конечно, в определенных ситуациях можем действовать, если нас вайшнавы попросят, за пределами природы. Ну, то есть, допустим, я там стоял на книгах периодически, хотя я отвратительно, то есть я нормально их редактирую, но я как вот впариватель, я отвратительный впариватель. То есть это называется идея служения. Но все равно речь идет о том, что обычно мы в большей степени какие-то наши качества проявляем, кристаллизуем, задействуем, чем из космоса какие-то качества, которых у нас в принципе нет. Мы вдруг говорим, Хари Кришна – это волшебная палочка, это такое чудо-юдо-вуду. Вот, я хочу там, не знаю, из там какие-то качества развить, которых у меня в принципе нет. Это может быть, но это крайне такая редкая, это особый дар небес, эта ситуация редкая. Вот, поэтому здесь не вопрос того, что говорит Сахадев, а то, что говорит Бхагавад-гита. Бхагавад-гита, она говорит о том, что в целом даже мудрецы зачастую не могут превзойти свою природу. Если человек, у него какая-то природа такая, что у него нет каких-то качеств, то это не значит, что он не может двигаться в этом направлении. Есть такое понятие установки психологии. И в целом то, что в психологии называется установкой, в метафизике называется идеалом. Да, и что, в чем эта идея вообще установки идеалом? Что даже если человек он крайне агрессивный, если его идеал это, скажем, сострадание, он станет чуть-чуть более сострадательным. Да. Если человек, он, скажем, ленивый, но его идеал это трудолюбие, он может не прекратить быть ленивым, но он станет чуть-чуть более активным. Да. Если человек он глупый, но его идеал это развитие, может он не станет гением, но он, по крайней мере, не останется полным тупицей. Вот, поэтому можно сказать здесь то, что, конечно, когда какие-то вот качества личности озвучиваются, ну это уже вообще мы говорим больше о психологии, да, если есть какая-то установка, какой-то идеал у человека, в любом случае, из любого состояния он может, да, то есть если у кого-то там отец, преподаватель по карате, да, его ребенок может не победить на чемпионах, но, по крайней мере, что-то он на карате будет явно знать, да, даже если он, ну, полный ноль по данным, скажем. В этом случае. Вот. Поэтому, естественно, можно сказать в общем смысле так, что если есть какая-то установка на развитие каких-то качеств, в какой-то степени всегда любые качества можно развивать. Но в чем существует как бы подвох этого, что иногда лекторы там, они говорят, что вот это просто вот надо делать, а человек этого делать ну, не может. Вот. И рассматривается какой-то там абстрактный такой идеальный мужчина, вот, какая-то там абстрактная, там идеальная женщина, а на практике просто какие-то пункты, они могут, конечно, выполняться, ну, практически в нулевой степени, в очень слабой степени. Поэтому помимо того, что в психологии рассматривается понятие установок, рассматривается всегда понятие личной дифференциации, да, там типа тест Айзенка, да, ну, например, на темперамент, тест профориентации, вот, потому что если бы установкой можно было бы сделать гуманитария, простите, технарем, а технарем гуманитарием, все мы просто говорили, что идеал, давай, парень, заниматься математикой, ну нет, неправда, поэтому вот это вот качество мужчины, качество женщины, допустим, сказать, что качество мужчины быть там физиком, а качество женщины быть гуманитарием, ну если, знаете, женщина, она математик, ну не сделай, что я гуманитарий, ну, скорее всего, кроме, если она там какой-то святой экстра уровня и там поток, вот в чем дело. Поэтому, ну, действительно, может быть, я как-то, просто это не лекция по психологии, вот, а я о чем говорю, что действительно, если есть какая-то установка, какой-то идеал, естественно, в принципе, развитие любых качеств возможно, если ты установку поставил, но обычно, де-факто, оказывается, что в мире человек, он реализует все-таки такую часть своей природы, которая у него получается как-то нормальная или средняя, да, вот в чем дело. Вот в чем дело. А какие-то качества могут быть развиты в очень незначительной степени. Почти, ну вот почти, вот почти как будто их нет. Вот в чем дело. И такие качества, ну де-факто, они, даже если человек по своей внутренней шкале их капельку разовьет, все равно окружающих они, ну как, приемлемые в рабочем режиме удовлетворять не будут. Понимаете? Вот в чем дело. Ну то есть, наверное, ну правда в том, что установка, идеал, да, он все меняет, но это абсолютно утопия, считать, что можно вот просто как кубик Рубик всех людей со всеми самскарами, там просто раз, 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 раз.
Я же не про это говорю.
Вот. Ну, наверное, да. Просто надо еще об установке говорить, что в целом любое качество можно развивать. Вот педагоги, они так говорят, любое качество можно развивать. Но все-таки есть понятие способности ребенка, что у разных детей разные качества в разной степени. Но это уже больше лекция такая. Ну, в вайшнавизме это тоже имеет дело, что надо просто понимать, что с одной стороны у нас есть, у нас есть общие идеалы, и каждый может развивать, допустим, стремление там, к общению, к служению Господу. Да? Каждый может развивать в себе там, какое-то вдохновение. Вот есть какие-то универсальные вещи, и каждый человек может вот, это развивать. Вот. У нас универсализм заключается в том, что какие-то есть принципы для всех. Да? Там, общий принцип служения, общий принцип общения. Но вот уже какое это будет служение? Здесь уже принцип не общей установки, а принцип, наоборот, в большей степени дифференциации. То есть, ну, наверное, да, для полноты картины надо сказать, что есть два принципа. Вот, но мое впечатление просто от многих таких лекций, что люди, они принцип дифференциации игнорируют. Они просто говорят, надо быть. Понимаете? А это неправильно. Ну, нельзя быть тем, кем ты не можешь быть.